Здравствуйте, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня мы будем обсуждать городские новости. В студии вместе со мной Светлана Галкина, наш редактор. И также Дарья Снеткова, журналист. И первая тема, которую мы хотели затронуть, это происшествие, которое произошло под Ижевском 24 сентября, ДТП, в котором пострадали 7 человек. Еще один участник аварии, 16-летний спортсмен, гордость района, погиб. Как выяснилось, он оказался в гранте по чистой случайности. Ему просто не хватило места в тренерском микроавтобусе. Но давайте поподробнее о том, что вообще произошло, что случилось. Добрый день, девушки.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Как все было? Спортсмены возвращались после первенства в Удмуртии. Куда они ехали на выделенном для них автобусе для школьников. А обратно почему-то автобус выделен не был, ребятам пришлось ехать на микроавтобусе их тренера. Но двум мальчикам места не хватило, спортсменам, и они сели как бы вдогонку к отцу одного из мальчиков и поехали на личном транспорте домой. Получается, что вот в гранте было отец и три ребенка-спортсмена 16-летних. Вот, и на трассе у них лопнуло колесо.
С колесом, да,
проблема была? Да, с колесом были проблемы, и случилось ДТП, они врезались в десятку.
Хорошо, у нас есть еще один небольшой комментарий, да, от исполняющего обязанности министра по физической культуре, спорту, молодежной политике Удмуртской Республики Игоря Васильевича Краснова. Давайте послушаем, что он рассказал нам.
Ситуация там такая, то есть была подготовлена заявка, сборная Малопургинского района выступала на первенстве в Удмуртии среди лыжников и гонщиков по общей физической подготовке. Два дня у нас шли соревнования. Ну и, собственно говоря, вот вчерашнее заседание комиссии по расследованию этой ситуации выявило следующие факты, что заявка была подготовлена Малопургинской детской спортивной школой. На количество участников 27 человек, 20 человек были доставлены автобусом. Словно говоря, приказ по школе подготовлен на 23-24 сентября. Собственно говоря, автобус был выделен только на 23. Значит, соответственно, 24-го ребята со своими тренерами приезжали на личных автомобилях на соревнования.
А почему автобус был выделен на меньшее количество детей? Не было возможности больше автобус...
Сложно сказать в этой ситуации, потому что и маршрут ГИБДД Малопургинского района вчера мы подняли, рассмотрели все документы. Значит, это же дети несовершеннолетние. В любом случае этот маршрут согласовывается с органами внутренних дел, то есть Государственная инспекция безопасности дорожного движения рассматривала этот маршрут, согласовала его. Роспотребнадзор, то есть весь пакет документов был подготовлен только на 23 число. 24-го ребята выехали вот на личном транспорте. Это еще предстоит выяснить. Вчера у нас на заседании комиссии был представитель, завуч конкретно детской спортивной школы, был руководитель аппарата, администрации Малопургинского района, средней общеобразовательной школы, которая тоже имеет отношение к этим моментам. Значит, мы договорились вчера поднять необходимые документы, перечень достаточно большой, порядка 20 документов нам необходимо изучить для принятия окончательного решения. Но предварительно я могу сказать, что вот как раз то, что ребята не были обеспечены транспортом, привело к этому трагическому чрезвычайному происшествию. Я могу сказать, что у нас подписан приказ Министерства с 25 по 6 октября в этот срок провести эту служебную проверку и подготовить заключение комиссии. Заключение комиссии будет готово не позднее 6 октября.
В случае Игорь Васильевич уже сказал, что вчера в Минспорте собирались ответственные лица, в том числе представители школы, представители администрации. Ребята не просто так себе катались, да, соревнования были запланированные. Вот. Но и в данном случае получается, что до 6 октября комиссия должна выяснить, найти виноватого.
Но это уже не первый случай, да,
да,
уже
к сожалению, это не первая ситуация. 6 декабря 2008 года была тоже страшная совершенно авария, когда ребят маленьких, 9-10 лет, тренер вез на соревнования по дзюдо. И они как раз попали в аварию, дети погибли в связи с с этим? Министр говорит, что были приняты меры, что в Министерстве спорта есть различные бумаги, которые регламентируют, как нужно перевозить детей, и тем не менее вот ситуация повторяется. Я вам хочу сказать, как мама, что ездят у нас не только спортсмены, у нас есть огромное количество творческих коллективов, да, и ситуация вот как раз, несмотря на все требования, нормы, какие-то правила, да, ситуация разворачивается следующим образом, что, ну, родители вынуждены самостоятельно перевозить детей. Я в такой ситуации была, когда тебе руководитель творческой студии ставит перед фактом: вот вам ваш ребенок, а вот мы к вам в машину подсаживаем еще одного ребенка. И впечатление, надо сказать, очень не для слабонервных, когда ты едешь по трассе в непогодь и понимаешь, что вот ты несешь ответственность за своего ребенка и за чужого.
У нас есть, кстати, еще телефонный звонок, точно так же вот мама сыновей лыжников. Вот насколько. Добрый день, Ольга.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алло, добрый день. Да, вот,
добрый.
Слышали, да, по поводу вот этой трагедии. Вот хотелось бы узнать, а как у вас
организовываются
именно вот такие выезды на соревнования? Насколько вообще эта проблема существует?
Проблема эта глобальная, и вот мне прям непонятно, почему ее никто не решает до сих дней. Вот даже 2 года назад была история, я не знаю, помнят, не помнят, люди из Министерства спорта, когда даже разбился один из тренеров, да, тоже была ситуация. Одного тренера даже в тюрьму посадили, он отсидел там срок какой-то. Но вот никаких автобусов нам не предоставляют. Ни на одни соревнования, куда бы ни ездили, все ездят за счет родителей.
То есть вы сами, получается, возите на соревнования?
Мы возим сами. Понимаете, вот вчера ситуация была, она ужасна тем, что я непосредственно вожу детей. Своих, чужих детей на все соревнования по всей Удмуртской республике.
Ну, то есть вам в машину точно так же подсаживают, да, других ребят?
Естественно, потому что ни разу не предоставляется ни машины, ни автобуса, ничего нет. Вот такое бездействие, вот такая халатность почему-то меня вот удивляет просто. Дети занимаются серьезно, да, они увлечены этим спортом. Так, ну, я вот считаю, как мама, так это должны поддерживать не только мы, родители. Но я так думаю, что и наше правительство, наверное, должно это поддерживать и как-то способствовать. Можно я еще, вот знаете, у меня какой вопрос?
Да-да-да.
По поводу Сол Кулаковой, да? Угу. Вот объясните мне, вот в какой-нибудь еще в регионе, в каком-нибудь есть такое, что трассы, которые построены у нас на территории Удмуртии, почему мы, местные жители, дети Удмуртии, должны платить за эти же роллерные трассы, чтобы ими пользоваться. Вот это мне вот далеко не понятно.
Хорошо, спасибо, Ольга. Мы записали ваш вопрос, на самом деле зададим тем, кому он адресован. У нас, кстати, есть еще один ответ. Игорь Васильевич Краснов, исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской республики. Вообще, как же избежать таких ситуаций? Что необходимо делать?
Его версия.
Его версия, давайте послушаем.
Ваше мнение, как можно избежать раз и навсегда до таких ситуаций?
Ну, вообще, честно, когда эти случаи начались, как бы мы максимально жестко подходим к этому вопросу. То есть у нас во всех положениях написано, что дети передвигаются только по согласованным маршрутам и только на автотранспорте, который согласован с ГИБДД. В этом отношении здесь надо просто добавлять ответственности тем людям, которые, собственно, непосредственно выполняют организацию вывоза детей на различные мероприятия. Неважно, спортивные, творческие они, там, культурные, ради бога, какие угодно, но при этом должны быть соблюдены быть четкие правила перевозки, которые работают на территории всей нашей страны.
Хорошо, только непонятно, теперь вот мама говорит, что они вообще постоянно возят детей сами.
Вот, наверное, имеет смысл было с мамой немножко договорить. В данном случае, вот по этому автобусу, который был заказан, во-первых, детей 27, а автобус изначально был на 23 ребенка, да? Во-вторых, его заказывала и оплачивала школа. То бишь, я так предполагаю, что в данном случае администрация школы и будет нести какую-то в результате ответственность за организацию доставки своей команды вот на эти вот мероприятия. мероприятия. Мне кажется, что вот я как мама могу только сказать, что никогда в жизни больше, вот раз была, никогда в жизни больше в свою машину никакого чужого ребенка не подсажу.
Ну да, имеет смысл, конечно, после таких историй. Спасибо большое, Даша у нас была сегодня в студии с нами. Мы продолжим, но уже с другой темой, через 2 минуты, друзья, оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш эфир, друзья, и снова тема, связанная с отоплением, и мы решили обсудить ситуацию, которая сложилась с жителем, которая произошла с жителем пятиэтажки. Они на зиму остались без горячей воды. Это Ленина, 74. Но прежде чем мы будем разговаривать со старшей по дому, председателем совета дома Галиной Владимировной Лошаковой, я хотела бы сказать, что вчера к нам в программу приходил Исмагилов,
главный жилищный инспектор.
Да, Марат Ильич, да, да, да. И очень приятно получить, кстати, спасибо, потому что после нашей программы некоторые проблемы были решены, в том числе даже я могу сознаться, и моя тоже, потому что у меня были некоторые непонимания с управляющей компанией. Вот, видите, на живом примере можно сказать, что наша программа помогает решать вот хотя бы таким образом проблемы жителей. Ну, давайте сначала обсудим, вот расскажем о том, что произошло с жителем пятиэтажки по адресу Ленина, 74. 74. Да, с нами на связи Галина Владимировна Лошакова, это председатель совета дома. Здравствуйте, Галина Владимировна.
Здравствуйте.
Алло, добрый день, да.
Галина Владимировна, что у вас случилось, в чем проблема?
В чем проблема? У нас проблема, сломался бойлер.
Вчера, позавчера, месяце... когда сломался?
Нет, в июне месяце первый раз я обратилась на участок в свою управляющую компанию. У нас была очень сильная влажность и парила из подвала. Я позвонила, сделала заявку, приходили слесаря. Слесаря нам сказали, что якобы канализация, труба отошла, и это из-за канализации. Ну как может быть и пар от канализации? Mm-hmm. Вот это непонятно. Я неоднократно делала заявки. Часть делала через диспетчера официально, через журнал. Но когда сильно шел парёж, я звонила начальнику участка. У нас была Мезенцева Татьяна Викторовна. Ей на прямой телефон, с ней сообщала нашу причину. Срочно вызывали слесаря.
Галина Владимировна, но... а извините, пожалуйста, какая управляющая компания у вас?
Управляющая компания СПДУ. МУП СПДУ. Угу.
То есть проблема вскрылась в июне, получается. Сегодня на дворе конец сентября, извините. Сентября. Все это время у вас в доме многоквартирном нет воды горячей, в том числе?
Нет, у нас вода была горячая. Угу. Но у нас ее перекрыли 7 сентября.
7 сентября в связи с тем, что у вас сломался бойлер, правильно я понимаю?
Ну там уже просто все... Фонтан был как бы, в разные стороны брызги с этого бойлера были. Лужа на полу, с потолка капель была у нас, как дождь шел. Дышать невозможно, пар можно брать, веники парить.
Галина Владимировна, а я правильно понимаю, что дом панельный у вас, пятиэтажка, да?
Да, панельный, пятиэтажный, да.
Хорошо, ну и что сейчас, о чем говорят, и какие действия предпринимает, например, управляющая компания?
Ну что теперь? Если в июне было можно отремонтировать этот бойлер за какие-то меньшие деньги, сейчас нам хотя бы смету предоставили уже, это в сентябре месяце, на 109 тысяч 700 рублей.
Эти деньги нужно собрать с жителей или управляющая компания своими покроет?
Нет, нет. Это имущество считается дома. Это должны люди собрать деньги, и только тогда, значит, они сказали, нам начнут делать. Ну вот, как бы, раз сумма большая, ну как бы, вот у меня двухкомнатная квартира, с моей квартиры получается в пределах 2000. Ну, если однокомнатная поменьше, трехкомнатная побольше, естественно. Но половина жильцов пенсионеры.
То есть нет возможности?
Сейчас не готовы. Вы общались с людьми, да, с жителями уже на эту тему? Что они говорят?
Ну, естественно, кто-то согласен, кто-то не согласен с этим. Угу. Но вот у нас сегодня будет собрание, и мы будем это голосовать за этот ремонт бойлера.
Управляющая компания, что вам предлагает, кроме того, что оплатите новый,
новый бойлер?
Бойлер, да.
Нет, не новый бойлер,
а то есть это будет
ремонт. Замена.
А, частичная замена.
Да, да.
Скажите, пожалуйста.
Ну что, ничего они нам не предлагают. Вот проголосуете, тогда мы закажем детали, и тогда начнется то самое, когда детали в пределах 10-14 дней придут, и тогда уже будут... Что-то шевелится.
Слушайте, у нас в конце недели снег обещают. Это когда может вообще все произойти с починкой-то, даже если соберете?
Пока еще непонятно, что будет решить, какое будет решение на совете.
Пока еще ничего не понятно. Ничего.
А, жители готовы остаться без отопления на зиму?
Нет, у нас отопление есть.
Есть, да? А, есть отопление, да?
Ага. Отопление, у нас горячей воды нет. Отопление нам включили 19 числа, я врать не буду, нет.
Ага, замечательно. Ну, хотя бы будете греться, да? Ага.
Да, потому что я подняла вопрос, я говорю, ну, без горячей воды еще у нас отопление. Нет отопления, они нам в первую очередь, потому что влажность очень высокая, люди замерзают, пожилые, еще есть маленькие дети в доме.
Хорошо, а еще куда-то обращались, ну, кроме, как-то с кем вопрос еще решали, вот этот?
Ну, вот я в администрацию ЖКХ обратилась, но еще пока ответа нет.
Хорошо.
Ну, с кем вот я, обратилась уже сначала, сначала с начальником участка, решала этот вопрос, но раз ничего не могла, я потом пошла к инженеру теплоэнергетику у нас.
Хорошо, мы поняли ситуацию, да, Галина Владимировна Лошакова. У нас еще и также в студии Надежда Покошина, это журналист, который как раз и занимается этой темой, да. Вот, Надь, ну как вообще вот это, можно решать эту ситуацию?
Как нам прокомментировал Марат Равильевич? Из Могилов, главный инспектор жилища, госжилинспекции, надо было при обращении в управляющую компанию записать все номера заявок. Дату, когда обратился человек, номер заявки, кто принял, тогда бывает проще поднимать все эти заявки и расследовать вообще, как исполнены были эти заявки, выполнены ли работы какие.
То есть я не поняла, заявка это вот когда, например, еще в июне произошла эта авария, да, то надо было как-то об этом сообщать.
Да, совершенно верно. Поэтому сейчас, наверное, сложновато будет жителям, собственникам этого дома собрать все сведения об исполнении заявок и доказать вину управляющей компании, насколько она халатно отнеслась к работе бойлера, то есть неисправности бойлера, да, так скажем, что в принципе, сейчас, если даже знать даты подачи заявок, поднять их все, то, возможно, и жителям удастся решить эту проблему.
Ясно, просто люди ведь могут остаться надолго, получается, без горячей воды. Понятно, что там не соблюдены какие-то нормы по подаче заявки, но даже если дальше рассматривать, то куда им снова обращаться?
Я думаю, что сейчас стоит обратиться в госжилинспекцию с жалобой, а там уже процесс, как говорится, пойдет.
Хорошо, а есть ли какие-то вообще, ну, скажем так, общие рекомендации, что делать, если правда возникают такие ситуации, и как их нужно, ну, правильно теперь, получается, оформить, и что сделать
куда
в первую очередь?
Куда обращаться, да. И как
это все правильно,
да,
сделать? Потому что вот я так понимаю, что проблема еще не только в том, что сейчас нет услуг, которые, ну, не организовывает эта управляющая компания, но еще и проблема в том, что все это неправильно было оформлено, поэтому сейчас не докопаться. Поэтому вот можно как-то вот какие-то такие шаги, которые необходимо будет сделать, чтобы все правильно организовать.
Ну, как вот Марат Равильевич с нами поделился, он сказал, что если на просьбы, на неполадки жителей, собственников не обращают внимания управляющая компания, то в первую очередь, конечно, надо обратиться в жилинспекцию, в управление ЖКХ города, да, района своего, Но прежде чем обратиться, надо, конечно, после заявки после обращения...
Я не поняла. Сначала надо обратиться в управляющую компанию. Если они не реагируют, то, получается, сразу надо идти или уже сразу писать
вообще
во всех
и обращаться
по всем
изначально
инстанциям.
Найти юридическую консультацию. У нас есть юристы, которые дают бесплатные консультации,
да.
Потому что вот... то цепочка, какие документы тебе нужно собрать, да, пусть с юристом консультируемся, дальше идем в свою управляющую компанию. Кстати, Надежда, вы ведь разговаривали с управляющей компанией-то, да? Вы какой-то ответ от управляющей компании получили, что они вам сказали?
Они сказали, что, в принципе, они в плотном сотрудничестве работают с этим домом, но Галина Владимировна опровергла эти слова. Ну, думаю, что все-таки надо разобраться с ним, им между собой, да, и решить все-таки. Но как заставить работать управляющую компанию, я считаю, что слова...
Писать претензии. Нам же вчера Исмагилов сказал, пишите претензии, тогда они будут его... дадут категорию высокой, как сказать, Светлана, помнишь? Высокого риска или низкого риска,
да,
и потом будут тоже санкции. Ну и, кстати, управляющая компания тоже как-то очень беспокоится по поводу своих лицензий. Спасибо большое, у нас, к сожалению, время. Мы снова в эфире, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня 26 сентября, вторник, и уже так быстро пролетел сентябрь. В общем, очень быстро, много событий. Еще одно в эти выходные открылось в деревне Сепогринского района. Открылся Народный музей исчезнувших деревень. Ученые-профессионалы музейное дело помогли сельчанам воплотить их мечту, сохранить память о деревнях, которых больше нет. И как раз вот об открытии этого первого в Удмуртии комьюнити-музея мы позвонили идеологу, вдохновителю, организатора музея заброшенных деревень, деревня Сепогринского района, Александру Юминову. И давайте, конечно, узнаем, что это вообще за комьюнити-музей, чем он отличается от обычного музея. С нами Александр Геннадьевич на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Алло. Добрый день. Да, очень приятно.
Александр Геннадьевич, что из себя представляет комьюнити-музей? Что за новая формулировка модная?
Что за новое слово? Объясните нам.
Комьюнити — это сообщество. Uh-huh. Это значит, что это музей, который... Вы слышите меня?
Да, мы вас слышим.
Алло,
да, слышим.
Что это значит, что это музей, который основан сообществом. Это не государственная институция, не бюджетная организация, а это музей, который создало местное сообщество самостоятельно или при помощи партнеров. И, собственно говоря, дальше и работать в нем будет тоже оно.
Но это же все равно музей. Чем он отличается от обычного музея? Кроме того, что...
Обычные музеи – это институция, это бюджетная организация, у которой есть свои собственные требования, для которой в государственном бюджете есть строка его финансирования, у которого есть ставки, есть штатное расписание. И есть, так сказать, все остальное, что присуще любому государственному учреждению.
Ясно, а комьюнити-музей – это такой творческий проект, можно сказать.
А комьюнити-музей, ну, это не просто творческий проект, это проект местного сообщества. Угу. Сообщество решило, сделало и дальше его ведет.
А расскажите, пожалуйста, чем уникален музей, который открыли вы в Сепе? На чьи деньги открылся музей? Как жить дальше собирается?
Да, если что, это сообщество собирали деньги или вообще как, когда произошло?
Нет, нет. Сообщество было увлечено самой идеей того, что им очень хотелось рассказать о исчезнувших деревнях вокруг деревни Сеп. Это 7 деревень, которые они выбрали. Они уже даже начали проводить, уже несколько лет проводили очень массовые, очень большие такие праздники, которые назывался «Праздник деревни». И, собственно говоря, вот это начинание, эта работа наложилась на наше, как организация, как некоммерческая организация, интерес. И мы, некоммерческая организация, помогла Камрикос, сформировали несколько заявок, которые подавали на конкурс президентских грантов и на конкурс попадания на меняющийся музей в меняющемся мире. Вот на эти конкурсы грантовые.
То есть у нас... Под игрой возник музей, который построен, открылся на деньги Потанинского фонда.
Потанинского фонда и президента Российской Федерации.
Ничего себе.
Потанинский фонд финансировал музейную экспозицию, то есть вот непосредственно то, что вы видите разглядываете, читаете и трогаете руками. А на деньги президентского конкурса, президентские гранты, была проведена в течение года, был проведен образовательный этап, который заключался в том, что желающие, а их набралось 14 человек, жители деревни Сеп, изучали, что такое исторический документ, как работать с этими документами, как ездить в экспедиции, как сканировать, как записывать, как фотографировать, как собирать, как писать атрибуцию, как это все систематизировать, анализировать, а потом придумывать, каким образом это можно показать в музейной экспозиции и одновременно сохранить в архиве как научные документы.
То есть я правильно понимаю, что пришлось не только финансы искать под открытием музея, да, под идею, которая есть, но в данном случае обучать волонтеров, желающих музейному делу фактически?
Конечно, конечно.
Да, а скажите,
музейному делу, потому что ведь на самом деле мы вот закончили проект, он как бы для нас формально закончен, и мы вроде бы как уже к нему не имеем отношения, а сообщество местное, оно должно продолжать эту работу, и оно, на мой взгляд, будет продолжать эту работу сегодня. Все как-то так складывается. И очень внимательные, бережные отношения, и очень большая помощь со стороны районного руководства, со стороны главы района, со стороны отдела культуры районного, да, Игринского. В общем, там на самом деле все как-то очень воодушевлены и невероятно рады результату, и мы все надеемся, что этот результат дальше будет развиваться.
А в чем уникальность?
Вот как он будет развиваться?
Извините, Александр Геннадьевич, да? А в чем уникальность экспозиции? Вот той, которая
сейчас
представлена.
Хотя бы что, можно просто проще даже, не то что, а что можно увидеть, чем она наполнена, вот ради чего ехать 170 километров, чтобы посмотреть?
Она наполнена фотографиями, она наполнена историями, она наполнена предметами, и в отличие, например, от обычного краеведческого музея, где вам могут показать там, не знаю, какое-то приспособление для изготовления масла или
прялку.
Утюг, да, или утюг, или прялку, здесь все, ну не все, конечно, а основная масса предметов, ключевые, по крайней мере, они с различными историями. Но там есть, например, история юбки, которую в 30-х годах девушка Анисия, проживающая в деревне в одной, которая из тех, которые вот сейчас исчезли, она купила себе отрез на юбку из фланели, сшила ее, а в конце 30-х годов, ближе к 40-м, она сфотографировалась в этой юбке.
То есть через личную историю.
И юбка сохранилась в фотографии в данном случае?
Что-что?
И юбка сохранилась, фотографии есть этой, в этой юбке?
И фотография сохранилась, и юбка сохранилась. И теперь юбка и фотографии, они присутствуют вот в самой этой экспозиции.
А как вы думаете?
А еще
вы...
есть...
Да, извините.
Ну?
Еще
да,
что?
Да, да,
что еще? Что еще есть?
А еще есть, например, удивительная по форме, совершенно дизайнерская такая кухонная утварь под названием селенка. Это такое, ну, как бы блюдо, которые использовали для хранения муки или для формирования караваев хлеба. Так вот, там, например, была история, что мама для того, чтобы, когда рассыпала муку по этой самой селенке, для того, чтобы не голодные дети не крали ее, она рисовала узор на этой самой муке.
Хорошо, Александр Геннадьевич, а можно тогда вот еще уточнить?
И один из детей, у которого была очень хорошая память, он съедал несколько щепоток этой муки, разравнивал ее и делал точно такой же узор, чтобы мама не заметила, и чтобы ему не попало. Вот такая история есть.
Хорошо, но хочется все-таки узнать, ну, насколько, вот это уже достаточно далеко, насколько будет это интересно вообще, чтобы ехать и смотреть, ну, вы ожидаете
вот
ли, что...
это частные истории будет... жителей
да.
Сепа,
насколько, да, это будет
деревень,
интересно?
А, допустим, Живчане.
Да, и Живчанам, чтобы ехать, это, ну, достаточно далеко.
Ой, вы знаете, я приезжаю туда и делаю из Нижнего Новгорода. И рассуждать, как бы... будет ли удобно жителям Ижевска проехать 100 километров мне, как человеку, который приезжает туда почти там за 700, почти за 800 километров, это как бы немного вот странно, с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, интерес, его же предугадать нельзя. Ну что значит? Все, кто был на празднике деревень, было 800 человек.
Если, вы говорите сейчас про открытие.
Радостью... А?
Вы сейчас говорите про
открытие. Празднике открытия. Да, на открытие. Ну, на открытие-то зачем? Ведь не табани на самом деле приезжают посмотреть. Ну и, конечно, да, была очередь, потому что в музее можно было запускать по 15, по 20 человек самый максимум, и то там уже начиналось столпотворение, он же все-таки маленький.
А Потанинский фонд чем эта тема привлекла? Вот,
да.
Потанинский фонд эта тема привлекла как раз тем, что, во-первых, это музей нового типа. Такой, который раньше, в общем, как бы, видимо, в поле зрения фонда Потанина не появлялись. А потом Потанин же, это прямо специальный музейный конкурс. Uh-huh. Это специальные музейные гранты. И до прошлого года фонд Потанина финансировал, и в этом конкурсе могли участвовать только институциональные организации, то есть непосредственно музеи, те, у которых, не которые называются музеями, как вот в нашем случае, а те настоящие зарегистрированные государственные учреждения. А вот в прошлом году они впервые открыли этот конкурс для некоммерческих организаций, только по этой причине мы смогли там участвовать. И, собственно говоря, для них это такой вот новый опыт. И, как мы поняли, им кажется, что этот опыт довольно удачный.
Хорошо, а что дальше ждет музей, что планируется, как будет развиваться, у вас есть какой-то...
А дальше ждет музейная работа.
Угу. Ну, вот, то есть как раз...
Вы ведь не зададите такой вопрос, а что дальше ждет, что дальше ждет музей Ижевска? Конечно, ждет экспозиция, музей ждет людей, что они будут приезжать, и они над этим работают. Я, например, уже точно знаю о том, что игра организовывает уже такие прям постоянные автобусы со школьниками для того, чтобы дети посетили этот музей. И это уже прямо непосредственная работа музея и непосредственная работа с разными поколениями. Но я даже не знаю, как вам объяснить, чем это может привлечь. Я думаю, что вам надо спросить это у людей, которые приезжали из Ижевска на открытие, а их было достаточно. Или, например, посмотреть в Facebook или ВКонтакте. Там просто неимоверное количество фотографий с этого открытия. Угу. И часть людей фотографировала в том числе и музейную экспозицию, но это те, кто успел попасть в него.
Хорошо, Александр, у Александра Владимировича Бричалова надо спросить. Да, он тоже, по-моему, был на открытии, да?
У кого?
У Александра Владимировича Бричалова. Был на открытии, он тоже приезжал?
Нет, он, к сожалению, не смог, потому что, насколько я знаю, он планировал, но какие-то срочные совещания...
Не получилось. Хорошо, спасибо большое, мы обязательно посмотрим, и правда, что 170 километров ради того, чтобы посмотреть на музей...
Ну, во-первых, не 170, а 116.
А, 116, значит, нас ведь ввели неправильную информацию, дали, то тем более 116
километров. А мне кажется, имеет смысл на самом деле съездить, потому что, ну, еще одно из интересных мест в Удмуртии появилось. А потом, помнится... Помнишь, у нас с тобой как-то в эфирном мы разговаривали с Виктором Ивановичем Чулковым, с членом Союза писателей России...
Да, мы разговаривали, и действительно...
Культура — это то, что не передается генетически.
Так что, друзья, планируйте...